Костянтин Батоцький, директор агенції «Розвиток Приазов'я». Добрий вечір.
Добре.
Костянтин, з Маріуполя буквально сьогодні вранці ви повернулися, і людям, які не в Маріуполі, усій іншій частині України, з того, що відбувається в нашому інформаційному просторі, достатньо важко зрозуміти, що там насправді відбувається, тому б я, власне, почала з чого. Що зараз в Маріуполі, який стан, які настрої, що думають люди місцеві, що вони хочуть?
Главное событие, которое обсуждается уже все последние дни, это демилитаризация Широкина. Вокруг этого очень
много... Да, это слово навіть школярів вже схоже вивчили. И да, діти маленькі.
Этого очень много спекуляций. Власть не объяснила на самом деле мотив за этим решением. Решение было принято достаточно быстро, все случилось очень быстро, были отведены с линии Широкина добровольческие батальоны Азов и Донбасс и тяжелое вооружение украинской армии. При этом оно было выведено вот как бы за осевую линию города в сторону запада, то есть достаточно далеко. По уверениям властей, такие же действия были предприняты и со стороны противника. То есть этот процесс был симметричный. Однако убедиться в этом сложно, потому что все Широкино...
Визуально это неможливо якось підтвердити?
Ну, можно, конечно, наблюдать в бинокль, но основным арбитром является ОБСЕ. Они осуществляют наблюдение личное и с помощью беспилотников. И вот эта вот поспешность, она часть горожан очень насторожила. И... потому что люди не понимают все-таки из-за недостатка доверия и к городской власти, и к центральной, люди привыкли ожидать худшего. Они не привыкли ожидать лучшего, к сожалению. Хотя все, что происходит, это на самом деле следствие из минских договоренностей, это их буква, ничего экстраординарного, выходящего за рамки этого договора, в городе не происходит. Тем не менее, общественное мнение разделилось на тех, кто горячо приветствовал вывод войск, потому что Широкино разрушено практически на 100%, там нет ни одного уцелевшего дома.
Как в свой час у Донецкий аэропорт, мабуть.
Да, ну там в аэропорту никто не жил. Здесь ну, было так. 1300 семей, которые там жили, лишились всего. И самое ужасное – это то, что, отводя силы, враг заминировал большую часть поселка. То есть сейчас вот эту абсолютную тишину изредка нарушают взрывы. Это домашние животные, кошки бродят и нарываются на вот эти вот растяжки. Это, конечно, абсолютно такой сюрреалистичный сюжет. Ну, домашние животные помогают людям в таком вот абсолютно сюрреалистичном виде. И другая часть мариупольцев взволнована. В городе развернут на центральной площади палаточный городок с требованием объяснить все-таки, что такое демилитаризация. Надо дать должное командующему сектора М Игорю Федорову, который потратил вот все свое последнее время для того, чтобы выступить по всем местным телеканалам, раздать
интервью. Это последние несколько дней, вы имеете на увазі?
Да, раздать интервью всем местным СМИ для того, чтобы максимально объяснить все же, что такое
происходит. Что за его словами... Таке демилитаризація.
По его словам, все, что сейчас происходит, это следствие Минских соглашений, это мир, вот так называемый. Смысл всего этого мероприятия в том, что 3 августа, в понедельник, в Широкино начинает работать на постоянной основе наблюдательный пункт ОБСЕ. И если в течение следующих 48 часов до 5 августа наблюдатели ОБСЕ не зафиксируют вспышек насилия ни с одной стороны, этот эксперимент будет объявлен удачным, он станет прецедентом, и такой же подход будет использован, должен быть использован в Песках, в Счастье и других горячих точках вдоль линии соприкосновения.
Но лишь 48 годин при таком ступені недовіри між сторонами і в таких умовах, ми називаємо це переговори, але насправді в таких умовах недовіри сторін, це не є переговори в ідеалі. Про що ми тоді говоримо?
Это план, да, это так вот объясняет власть свои действия. А мне на самом деле видна другая проблема, и состоит она в том, что все последнее время власть усиленно сооружала линию обороны, которая представляет из себя сеть связанных опорных пунктов для ведения огня. И эта линия обороны была выстроена практически по периметру города Мариуполя, за исключением вот маленькой части от Широкина до Павлополя. Это небольшой, на самом деле, участок дороги, который на сегодняшний день остался абсолютно открытым. Потому что раньше там не строили линию обороны, потому что стояли войска на регулярной основе. Сейчас эти войска отвели и, по сути, открыли ворота в город. Это так называемая вот нижняя дорога, которая проходит от Широкина вдоль самого моря через Сопино, Виноградное. И часть вот верхней трассы Мариуполь-Новоазовск. И приблизительно мы говорим где-то о 30 километрах абсолютно открытой, на сегодняшний день никак не защищенной территории. При этом я, конечно, немножко лукавлю и сгущаю краски, потому что батальоны вышли, но зашла морская пехота. Но морская пехота – это те подразделения, которые еще не были, не знают этого ландшафта.
Ну, дивіться, якщо
тут, власне, тут власне вже говорять про морську піхоту, що вона туди прибула майже неозброєна, майже без амуніції, що це хлопці, які не були в АТО раніше, і вони взагалі не знають, що робити.
Це не зовсім вірно. У нас просто дуже плохо от з співпрацюванням родів військ. У нас от одні виїхали, забрав з собою все, что им дали волонтеры, машины, тепловизоры, вот, и новые приехали на ровное, чистое место. Mm-hmm. Это не какой-то исключительный случай, в АТО, к сожалению, так происходит часто. Они экипированы, это неправда говорить, что эти люди там, не одеты, они экипированы, у них новая достаточно техника, у них действительно не хватает пока... В частности, они обращались с просьбой передать им больше тепловизоров, обращались к волонтерам. У них не налажена еще логистика в полном, в таком эффективном состоянии. Но это рабочие проблемы. Я думаю, за неделю там все наладится и все будет хорошо. По сравнению с тем, как наши войска двигались там еще год назад, это не то, что прорыв, это прыжок в будущее.
Вчора заступник міністра оборони, він тут дуже багато і широко заспокоював, та громадськість, називаючи це, до речі, кращими підрозділами Збройних сил. Наскільки от те, що вони туди зайшли, вплинуло на настрій, зокрема, тих, хто в наметовому містечку перебуває, і хто все ж таки побоюється, що...
Найбільша безпокійність у людей, у активного от, у українського меншинства, яке все це время помагало і... Эти люди были волонтерами и поэтому знают ситуацию с передовой. Они ездят на передовую, они понимают, что действительно открыта вот эта вот брешь, что эту стратегическую линию занимают войска, которые оказались впервые в этом месте, у которых не так много опыта именно войны здесь, потому что это же была очень странная война, она позиционная. Войска никуда не двигались, занимали позиции, обстреливали со страшной силы друг друга артиллерией и стрелковым оружием. Это не такая война, как в фильмах, где есть наступление, движение. Это была абсолютно вот уничтожительное, циничное, открытое боестолкновение. И главное, оно было абсолютно бессмысленно, потому что никто, ни одна сторона не двигалась ни в какую сторону. В итоге осталась между собой только выжженная земля, как в Широкино, покой которой только кошки вот нарушают, которые взрывают мины.
Власне, брак інформації і пояснень від влади, він зараз у Маріуполі відчувається? Чи все ж таки вдалося місцевій владі і керівництву сектора якось цю лакуну заповнити?
Здесь не дело в количестве информации, дело в отсутствии доверия. Но я бы не сказал, что это проблема мариупольская, это проблема...
Мабуть, загальнонаціональна. Та. Тоді таке питання більше політичного характеру. Та? Наскільки от багато про це пишуть і говорять, про те, що є певний вакуум ну, не лише довіри, а й взагалі якихось таких очікувань, скажімо, та, в Маріуполі. Ну, в партії регіонів, я так розумію, попередній владі розчарування відбулося так, чи, ну, напевно, рік цей півтора мало принести якесь певне розчарування. Хто може заповнити, навіть в тому числі на місцевих виборах, цей вакуум, за вашим відчуттям, знанням?
Дуже багато в Маріуполі безпокійності і шуму визвало звістя о тому, що виборів може не бути теж. Потому что речь шла в том числе о Мариуполе. К нам приезжал губернатор Донецкой области Павел Жибрицкий, который высказал свое мнение, что он лично выступает против проведения выборов и мотивировал это достаточно странным соображением безопасности. Потому что когда в Мариуполе были президентские выборы, в то время город был уже захвачен террористами, и они были, по сути, под пулями. А когда выборы были парламентские, то интенсивность боевых действий была, ну, в десятки раз больше, чем сейчас, и люди просто слышали эту войну, и никто почему-то о безопасности избирателей тогда со стороны власти центральной не беспокоился. Поэтому это соображение, оно лживое, лицемерное и циничное. Выборы нельзя отменять по причине безопасности. Власть должна обозначить свои опасения. Да, в городе говорят о том, что они это делают, потому что у них слабые позиции. И что если выборы провести, то выиграют не отнюдь не кандидаты от власти, и это случится вот во всем Донбассе. Эти опасения на самом деле имеют под собой социологическую подоплеку. Но если разобраться в причине этого, я находился в Мариуполе в течение всех последних выборов, я наблюдал следующую картину. В течение парламентской кампании ни один центральный политик из Киева в Мариуполь не приехал. Просто физически. Единственный человек, который посещал город и вел агитацию, и пытался агитировать за свою партию, был Антон Геращенко, который на тот момент представлял Народный фронт.
Ну, он и зараз его властный представитель.
Да, ни один политик национального масштаба в город не приехал. И когда потом эти люди на эфирах говорят, что на Донбассе живет какое-то особое население, то хочется им напомнить, что эти люди не сделали ничего, чтобы сердца мариупольцев завоевать. А на оппозиционный блок он ведет политическую работу. Они на самом деле, у них есть проблема, потому что партия регионов на самом деле потеряла свою структуру, и внутри донецких вот элит донбасских случился большой раскол. И все местное чиновничество и элиты, они не будут следовать за оппозиционным блоком, потому что они... скажем, с большим уважением относится к Ринату Леонидовичу Ахметову, все-таки он собственник двух градообразующих предприятий в Мариуполе, но очень негативно относится к нынешним политикам в партии регионов. Борису Колесникову, Юрию Бойко, просто их не воспринимают как лидеров. И поэтому мэр Мариуполя заявил о том, что он не будет поддерживать оппозиционный блок, и именно в Мариуполе им не удалось найти публичных лидеров, которые бы тянули блок вперед. Скажем, в Запорожье вот ситуация другая совершенно. Там тоже предприятие Рината Ахметова, и руководящий состав «Запорожстали» активно просто в выборах участвуют. Они уже ведут избирательную кампанию, делают политическую рекламу, раздают газеты. В Мариуполь в этом плане такое чистое, достаточно чистое поле.
Разом з тим, от у нас в ефірі достатньо часто бувають і громадські активісти, і завжди можна додзвонитися, уточнити, є оця активна громада, частина переселенців, в тому числі з Донецька, так? Такі проукраїнські сили. Наскільки вони помітні в місті?
Вони дуже помітні. Я теж себе відношу к этому числу. На самом деле город...
С точки зрения поддержки, да? Но питание же не лише розповісти, а питание в том, отримати підтримку.
Но беда в том, это как бы повсеместная наша беда. У нас вот с волонтерскими гражданскими организациями очень плохо, они с друг другом налаживают горизонтальное сотрудничество. То есть Мариуполь здесь не исключение. Есть несколько больших волонтерских групп, которым очень тяжело дается какое-то сотрудничество с друг другом, даже вот накануне выборов. То есть мы все объединялись, когда надо было спасать город, и становились в живую цепь, но в городе не получила большой поддержки идея провести праймерис, выбрать какого-то одного кандидата на мэра, или хотя бы выработать ту платформу, вокруг которой надо объединиться. Потому что, в принципе, пусть не важно будет, кто будет конкретно мэр, важно, какую программу все-таки для города он будет воплощать в жизнь, потому что Мариуполь очень сильно изменился. Во-первых, он вырос, к нему присоединилось несколько поселков, которые раньше были частью района. Это случилось вследствие того, что в Новоазовском районе и в Тельмановском районе врагом были захвачены районные центры, и жизнь в этих поселках была парализована абсолютно. И более того, городу и предстоит расти дальше, потому что благодаря очень непродуманному решению Верховной Рады прилегающие к Мариуполю поселки отнесли к Волновахе, которая находится в 40 километрах, и людям для того, чтобы получать справки, разрешение, свидетельство рождения, смерти, приходится ездить черти куда абсолютно, и большинство из них просто не могут себе этого позволить. Поэтому Мариуполь будет расти, и вопрос все-таки, что с этой, вот, с этой большой агломерацией делать, потому что это благодатная земля, и любой новый человек, который туда попадает, понимает, насколько она недооценена, недоразвита в плане инфраструктуры и какой большой там потенціал розвитку.
Я так помічаю у медіаполі, що Маріуполь щоразу дуже ображається, коли якісь події на рівні області відбуваються в Костянтинівці, так? І коли, власне, що там базується губернатор, що там базується штаб, тобто в Краматорці, в Краматорську, я перепрошую, власне, в Костянтинівці базується штаб, в Краматорську базується губернатор області, ну і Маріуполь щоразу претендує на якесь центральне місце у житті Донецької області. Тобто це виправдані речі насправді.
Маріуполь просто найбільший город. Це, во-первых, а во-вторых, він все-таки на лінії огня. Наступлення Маріуполя від російської границі в каких-то там 40 кілометрах. И, как показали события вот почти годичной давности, наступление идет как раз на нашем направлении. Поэтому перенос администрации, с моей точки зрения, он был неоправдан, поскольку сейчас все равно администрация поделена. Силовой блок – это милиция, таможня, СБУ, он остался в Мариуполе. Административный блок переехал в Краматорск. Вот. От этого к сожалению, никак не улучшилось качество взаимодействия между всеми этими службами. И губернатор бывает в Мариуполе раз в месяц, в условиях, когда все-таки у нас очень костная такая еще с советских времен система управления, и городу требуется в области постоянно брать разрешение, согласование. А поездка по дорогам Донецка из Мариуполя в Краматорск занимает минимум часа 4. И это на самом деле мучение. И мучение в том числе для аппарата, который оказался вот разорван. Поэтому с моей точки зрения в Мариуполе больше проблем, которые надо решать.
Маріупольчане... От що з точки зору Києва, та і що з точки зору центральної влади неправильно робиться в напрямку Маріуполя. Ми не говоримо про весь Донбас, та ми говоримо про Маріуполь як місто, яке постійно перебуває в стані такого фронту. И страху, и, зрештою, відчуття небезпеки и так далее.
Ну, мне кажется, что у центральной власти не сильно есть дело не только до Мариуполя, но так как мукачевские события показали, в стране может взорваться любой регион на самом деле. И из-за вот этой многослойной системы управления, когда подчиненные боятся говорить правду начальникам, и в итоге в центре не знают истинной ситуации. Это, к сожалению, рудимент совка, который надо просто как можно быстрее изжить, проведя реформу по децентрализации.
Ну, а якщо так конкретніше, ви думаєте, що голова цивільно-військової адміністрації Павло Жебрівський не зовсім володіє чи не зовсім повідомляє цю інформацію? Та з місць? Хто ці люди з місць?
Він не дуже розуміє специфіку всього відбуваючого на цій території. Просто її не знає. Територія немножко особенная, вона дуже патріархальна.
Ну, також на території Закарпаття теж, повірте, каже про те, що воно особлива територія.
Вот. Но, понимаете, вот что можно сделать, чтобы реально переломить ход войны? Люди в Мариуполе не видят изменений. Доверие их к Украине подрывается тем, что в городе абсолютный застой. Все, кто мог уехать из города, уехали. Бизнес сворачивается. На сегодняшний день развития в городе никакого нет. Мариуполь инфраструктурно зависит от Донецкой области. Допустим, вода в город поступает по каналу Северский Донец, Донбасс, Север. Электроэнергия вся идет со Старобежевской ТЭС, которая на оккупированной территории находится. А в итоге в Донбассе наверху идут боевые действия, канал разбит, город питается из водохранилища Старокрымского. На сегодняшний день уровень запасов воды в водохранилище 17%. Этого хватит городу на 2 месяца. Если не предпринять ремонтов и не починить срочно водовод, то город останется без воды. Каждый житель это чувствует, потому что чем меньше остается воды в водоеме, тем хуже ее качество. Она просто желтого цвета, имеет неприятный запах. Чем ближе к дну, тем она более илистая. То же самое касается электроэнергии. В Мариуполь по тем резервным линиям электропередач просто перегружен. В городе уже было несколько отключений, когда 3 района отключались. И центральная власть может сделать несколько простых вещей. Проложить новую линию электропередач Запорожской атомной станции. Построить канал не с Северского Донца, а с Днепра. Построить, починить наконец-то дороги, потому что за время войны они превратились в абсолютное ничто. Это создаст рабочие места и обновит доверие у людей.
Костянтин Батоцький, директор агенції «Розвиток Приазов'я».